внимание как на то покаяние, Царство Небесное. Раз говорится о Царстве, значит, само собой подразумевается, что там царствует Бог, Царство Небесное. Но вот, коль скоро оно только приблизилось к нам, это тоже ведь очень о многом говорит. Другими словами, что Царство не с нами. И Царство может открыться человеку, открыться людям. Но открывается только тогда, когда сам человек соизволит. Если не соизволит, то Царство для него будет закрыто. И вот как раз первое слово, глагол, который употребил Иоанн Предтеча и спустя полгода Иисус Христос, покайтесь. Это есть как раз ключ, как любому человеку это Царство для себя открыть. И оказывается, что откровение этого Царства происходит только тогда, когда я очень четко и точно себе сознаю, что моя воля, она вовсе не Божия. Что само по себе совсем не разумеется, что Бог у меня в душе. Напротив. Вот церковь как раз не случайно утверждает, что младенцы грешны. И вот, к сожалению, у нас очень часто теоретические знания – это одно, а вот жизнь – это другое. И вот когда порой задаешь вопрос, а в чем грешный младенец? Ну вот первородный грех, вот там прародители согрешили. Да в том-то и дело, что мы очень часто смотрим на грех по... так же, как смотрит именно Западная Церковь, как христианская, как на проступок преступления. И, соответственно, мы и приходим на исповедь тоже с целью, ну вот, чтобы меня не наказывали за это преступление, за этот проступок. Вот, ты меня очисти, Господи, прости мне. Ну и очисти, я вот все, что тебе высказал, убери из моей души. Православная церковь никогда так ни на исповедь, ни на грех не смотрела. Не случайно младенцы грешны. Грешны тем, что рождаются, коль скоро мы рождаемся без Бога, а мы именно без Него и рождаемся, поэтому нам нужно родиться водой и духом. Нам надо обязательно родиться в церковь через таинство крещения. А таинством тогда сразу, с самого начала понятно, называется... присутствие божества в человеческой жизни, вот как раз в душе человеческой. Но этого мало. Даже крещение только открывает возможность войти в дверь. Это открытая дверь, но сам человек захочет войдет, захочет останется на месте. А захочет вообще повернет спиной или вообще уйдет и откажется. Если нам, скажем, крестили в детстве, а в разумном возрасте веру так и не приобрел, например, да, отказался от нее, тогда царство закрыто, оно так и не открывается. В том-то и дело, что коль скоро мы рождаемся без него, то мы живем все время своей волей, и наша воля для нас главная. Не Божья, а именно наша воля. И именно поэтому не только сейчас, я думаю, вообще всегда было для человека очень трудно сделать Священное Писание для себя насквозь практическим и актуальным, то есть, чтобы оно было прикладным. Вот обратите внимание, как трудно даже вспомнить, когда мы что-то делали или не делали, только потому, что мы вспоминали конкретные заповеди Христовы. Христовы, я подчеркиваю, когда, например, предлагаешь человеку вспомнить Христовых заповеди, то, как правило, мы вспоминаем вовсе не Христовы, а Моисеевы. Причем выхвачены из контекста в середине. Не убей, не укради. Но для этих заповедей вовсе не обязательно открывать Библию. Это знают и неверующие люди. Они также это соблюдают. В этих заповедях нет Бога. О Боге ничего не говорится. И вот только когда через первую заповедь того же Моисея, да, смотришь на эти заповеди, он появляется. Един Бог, да не будет тебе других богов, кроме меня. Тогда понятно, что весь закон уже он освящен этим. А вот если я выхватываю из контекста только нельзя вот это делать и нельзя вот это делать, ну тогда вот это делание становится для меня Богом. И не случайно для нас действительно часто воспитание, например, да, оно ассоциируется с тем, что нельзя. А вот в Евангелии нет ни одной заповеди, которая называется, гласила бы «нельзя делать то-то». Там вообще нет ни одной такой заповеди. Там все заповеди как раз «как надо делать», «как надо жить», другими словами. Именно на заповедях евангельских Христовых можно построить жизнь. И вообще-то это самые главные заповеди, самые главные, которые нас воспитывают, это заповеди положительные. Как строить надо, как нельзя жить, как необходимо жить. И вот как надо-то как раз жить, явил Христос. Не только слово Его, не только заповеди Его учат, вся жизнь Его нас учит. Потому что Он-то как раз и строит жизнь. Он говорит, как ее построить, что жизнь, оказывается, выстраивается не как-то внешне. Если у меня жизнь не выстроена внутренне, то я ее никогда не выстрою, не выстрою вовне. И вот каждый день, каждое, казалось бы, в церкви поется на литургии заповеди, которые Господь дал, зайдя на высокую гору, поэтому называется Нагорная проповедь. Эта Нагорная проповедь, ну, разбита потом, вот, в 16 веке, разбили на три главы. 5, 6, 7 глава от Матфея. Но вот начинается она с заповеди блаженства. И вот обратите внимание, все заповеди блаженства, если их начать исполнять, мы обязательно будем испытывать не блаженство, а тесноту и боль. Ну, прям начиная с самой первой. Блаженны нищие духом, и отеки есть Царство Небесное. Это, другими словами, блаженны те, кто отказался от своей воли, как несостоятельный, как не ведущий в Царство, как не связывающий человека с Богом и с ближним. И вот вместо ее, чтобы это моя воля, преобразилась в Твою, чтобы моя воля была точно так же согласна с Твоей, как Тебе самому в Иисусе Христе. Человеческая воля и божественная воля, настолько они были согласны, настолько едины, что невозможно было их разъединить. Они соединились не раздельно, не разлучно, хотя и не слиянно, не перемешивалась воля человеческой воли Божьей в Иисусе Христе. Но они были настолько согласны друг с другом, что Божьи все свойства были бы свойствами человеческими, а все человеческие свойства были свойствами Божьими. Поэтому он себя называет и Сыном Божьим, и Сыном Человеческим совершенно одинаково, по одинаковому достоинству. И он предлагает как раз точно так же жить, чтобы вот внутри каждого человека также воля человеческая и воля божества, они соединились точно так же, нераздельно, не слиянно, но неразлучно. И вот он говорит, кто блажен. Мы, казалось бы, начинаем это исполнять, если начинаем, да? Там блаженны плачущие, сразу за блаженны нищие духом. Но когда мы чаще всего плачем? Наш плач именно тогда, когда что-то не исполняется по нашей воле. И тогда мы точно уж мы не испытываем никакого блаженства, а мы только испытываем печаль и уныние. Но и единственное, в чем мы находим сладость, это пожалеть самого себя. Любая душа очень падка на это. Но ведь как мы сами себя пожалеем, так никто нас пожалеть не сможет. И поэтому единственный выход из этих слез. Это та же самая уныние, та же самая печаль, которая опять же рождает саможаление. И вот этот порочный круг в конце концов приводит человека совершенно часто к совершенному расстройству нервной системы. Ведь Господь говорит по согласному слову в святых отцов вовсе не о плаче от давления жизни, а он как раз предлагает плач о том, что разъединяет меня с Богом. Вот что с ближним разъединяет, то и с Богом. А что с Богом разъединяет, то обязательно будет разъединять и с ближним. И вот об этом-то как раз он и предлагает плач, сокрушенный дух. Как раз в псалме, который с болью вышел из сердца царя и пророка Давида, об этом сказано: «Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит». Но что может сделать человек, если он обратится к своей совести? Он может только увидеть, проанализировать, где я был неправ. И согласиться с этим, да, вот это плохо. Но это вовсе не покаяние. В том-то и дело, что это только самоанализ. А вот сокрушенный дух – это всегда дар Божий. И он возможен только тогда, когда я хочу не покаяться не для того, чтобы исправиться, измениться. Если я эту цель ставлю, то тогда Бог для меня безличен. Я себя ставлю на первое место. Я самый главный здесь. А вот если для меня самое главное взыскать и обрести Бога, тогда вот эти грехи, которые я сознал, они становятся свидетельством моей безбожной жизни, о безбожности моей души. Вот эти темные уголки, Господи, где Тебя нет. А вот я сам здесь, во всех этих случаях, ситуациях, я вот только такой, такая, какие мои грехи. Я вот Тебе здесь прихожу на исповедь, на таинство, Тебе исповедоваться, Господи, а священник только свидетель, чтобы открыть Тебе вход в себя, и чтобы Ты осветил вот всю эту темноту моего одиночества. Потому что грешит человек любой, всегда сам по себе, он всегда в грехе одинок. А вот добродетель, то, что мы называем добродетелем, да, добродетели, добродетель никогда не бывает самостоятельно. Добродетель – это всегда присутствие божества в человеческой жизни, это всегда тайна. И вот именно потому, что часто мы можем встретить в такой вот литературе, это особенно литература 18-19 веков, где такая дидактическая, где вот описывались такие очень добродетельные люди, сами по себе. И эти книжки, они забыты. Именно потому, что такую жизнь сам человек вести в принципе не может. Не может быть добродетели без Бога. Добродетель – это всегда только взаимный ответ человеку Богу. А вот непосредственно, так же как вера. На веру мы только отвечаем. У нас не может она самостоятельно как-то созреть и родиться. Мы только, причем робко отвечаем Богу. Робкий шажок в его сторону делаем. Робкий именно потому, что по твоей воле жить – это все-таки очень тревожно и очень ненадежно. Гораздо удобнее жить по законам общим, когда за удар – удар, когда не око за око даже и зуб за зуб, а когда посильнее, побольше, чтобы неповадно было. А вот по твоему закону мы жить не можем. Не можем своими силами. Именно потому, что наша жизнь не Твоя, Господи. Ты явил совсем новую жизнь. И поэтому новые заповеди дал. Не просто дал новые заповеди, да любите друг друга. Не в этом новизна. О том, что любить друг друга знали и до Христа. А любите друг друга, как Я возлюбил вас. Вот Твоя любовь, которая врагов любит, она вообще невозможна для человека. Просто принципиально невозможна. Полюбить врага своего можно только Божьей любовью. Если я причастен его жизни, тогда понятно, что Господь меня не требует свою жизнь. Это не лепится. Он прекрасно понимает, что жизнь наша противоположна ему. Именно поэтому-то мы его распяли. Ну, не мы, да, те, конечно, исторические люди. Но они были точно такие же, как мы. Они также не выдерживали воли Божией, как и мы. Но он нам дает заповедь. Тем самым говоря, как бы, вы можете исполниться моей жизнью. Но только если признаетесь, что ваша жизнь противоположна моей. И в этом покаянии. И если впустите меня Духом Святым и в Духе Святом. Вот в этом-то и есть смысл покаяния. Там, где как раз не хватает ни широты души нашей, ни теплоты нашего сердца, ни нашего мужества для смирения и кротости, и терпения, ни нашей веры. Все это как раз то, что нас тлит. И что, от чего страдают наши окружающие, и родные, и друзья, там, коллеги по работе. Да любые, с кем сталкивает наша жизнь, да? Вот это все, что нас разделяет, мы отдаем Богу. Господи, вот возьми эту смертность на себя. Ты агнец, который берет на себя грехи мира. Бери и поделись своей жизнью с нами. Другими словами, войди в нашу жизнь Духом Святым. Вот тогда для нас как раз вот эта предначинательная молитва, ну, то, что называется обращение к Духу Святому, да, «Приди, вселись в нас», станет для нас чрезвычайно актуальной. Она будет непосредственно каждого из нас касаться. «Вселись в меня и очисти меня собою, своим присутствием от всяких скверн, чтобы я тобой жил и на все смотрел твоими глазами, чтобы у меня твой ум появился». Твои чувствования, чтобы преобразился строй моих чувств, моих желаний, чтобы он был о тебе. И вот через причастие его жизни, тогда его чувства становятся нашими. А мы переживаем его чувства именно как наши. И дай нам Бог как раз сейчас на исповеди не мечтать о том, как Господь очистит мои грехи, и теперь мы вот без грехов чистыми будем также ходить без Него, но и без грехов. Не мечтать о безбожной праведности, а наоборот, как раз обратиться к тому, чтобы быть именно Божьими грешниками. То есть теми грешниками, которые покаянием как раз взыскивают и обретают Бога. Аминь.